Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблок на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире подкаст «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Здесь мы говорим о кино, о сериалах, о ситуации в сфере кино. О книгах иногда можем поговорить. В студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Всем здравствуйте.
Привет.
Наш сегодняшний подкаст впору было бы начинать с саундтрека к одному из, наверное, культовых самых фильмов нового времени, да, можно так сказать. И саундтрек в том числе не менее культовый к фильму «Брат», «Брат 2». И, наверное, вы понимаете, почему мы выбрали именно эту тему, потому что фильмы «Брат» хороши всегда и хорошо пересматриваются, и даже актуальности некоторые не теряют. Согласен с этим утверждением?
Ну, да, и их же сейчас запускают. Уже запустили, кстати, я вот посмотрел афиши кинотеатров в России, в Москве, в частности, да, их уже запустили вот в этот так называемый повторный прокат.
Ой, я бы с радостью сходил на
большом
фильм,
экране.
На большом экране, посмотрел бы и первую, и вторую часть. Ты знаешь, что о такой штуке, что вторая часть... с точки зрения, не знаю, культовости и как, если подходить к кино как искусству, она менее ценится, чем первая.
Нет. Ну, хотя, в принципе, для меня как бы тоже. Первая как бы поинтереснее смотрится, потому что вторая уже более, скажем так...
Она более коммерциализированная.
Да.
Так именно их называют. Если вдруг кто не знает, «Брат» — это художественный фильм в жанре криминальной драмы режиссера Алексея Балабанова. И его премьера состоялась в 97-м году. И это был, знаешь, один из первых фильмов, который на волне вот после развала Советского Союза на постсоветском пространстве кинотеатры и кинобизнес, он выживал кое-как, в том числе и у нас. У нас продолжали снимать некоторые метры еще со времен «Кыргызского чуда» и их ученики, например, Актан Арымкубат, и достаточно успешно. В России было буквально несколько культовых режиссеров. Это Меньшов, Балабанов.
Рогожкин.
Рогожкин снимал, да, он подарил нам великолепную трилогию, там уже пенталоги, там их уже не счесть, про особенности национальной охоты, рыбалки, зимний сезон, особенность национальной охоты есть. И чуть позже уже вернул в кинотеатры, и можно сказать, что возродил российское кино Тимур Бекмамбетов со своим «Ночным дозором». Я очень хорошо помню те времена, я заканчивал школу, и на одном из российских каналов постоянно крутили трейлеры к этому фильму, и он вышел после первого упоминания, по-моему, чуть ли не через 2 или 3 года. И «Ночной дозор» — это первый фильм, который я посмотрел в кино.
Я, наверное, тоже, да, в этих новых кинотеатрах, скорее всего, так и было, да.
Да, но до этого был «Брат». Он стал культовым, наверное, благодаря тому, что вот в эпоху безвремени, как я ее называю, или между новым и старым временем, потому что 90-е, никто с этим не будет спорить, для подавляющего большинства жителей бывшего Советского Союза были очень тяжелым временем, состоялся расцвет криминала, и вот эту переходную эпоху очень хорошо отразил в своей картине Алексей Балабанов, что в первой, что во второй части, и то, как жили люди в те годы. И знаешь, еще интересный момент, когда я приехал в первый раз в жизни в Петербург, это было в 2004 году, я заметил этот переход, буквально я прожил его вместе с жителями Петербурга, когда я приехал в город, ну, не совсем, конечно, такой, какой показан в фильме «Брат», но очень близкий к нему, и там со временем он стал более современным Петербургом, каким, наверное, вот нынешние жители Петербурга его уже знают и уже к нему привыкли. И это был очень интересный эксперимент, опыт для меня, и мои друзья из Петербурга, они обожают просто этот фильм, потому что он связан там с вернее, наоборот, места, которые показаны в этой картине, они стали культовыми. В самом Петербурге есть даже целые экскурсии по «Брату», что, наверное, предвидел Балабанов во втором «Брате». Помнишь, когда герой Виктора Сухорукова путешествует по Чикаго в таком автобусе по местам мафии, и он весь из себя такой в шляпе, как Аль Капоне. И очень похожие экскурсии, правда, пешие, и они тоже атмосферные по-своему, проводят по Петербургу. Проводили, по крайней мере, когда я там жил.
А я, на удивление, ты знаешь, я посмотрел первый «Брат», вот он вышел, да, ты говоришь, в 97-м году, я, честно говоря, так-то вот не припомню. А увидел я его, по-моему, в конце, наверное, 98-го, может быть, даже в 99-м году. У меня у приятелей был тогда видеопрокат. Вот, и я у кого-то из них дома увидел эту кассету, и мы ее вместе посмотрели, я помню, да. А я как раз летом 98-го я все лето провел в Санкт-Петербурге. И так получилось, что я во многих вот там местах как-то так, примерно так параллельно тоже, знаешь, и побывал. И когда я посмотрел фильм, мне это очень, вот мне вот это понравилось. Ситуация, что я как бы чуть-чуть опередил ощущение, которое я получил от этого фильма. Да? Вот, например, вот это Смоленское лютеранское кладбище, я на нем тоже был. У меня есть такой... скажем, как его назвать, туристический конек. Я люблю посещать вот такие старые кладбища во всех городах, где я бываю. Потому что, как мне кажется, по ним очень хорошо изучать, знаешь, не то, что изучать, а подмечать какие-то такие немалоизвестные моменты исторические, да. Или, например, я вот помню, в Александро-Невской лавре я там тоже был, и я там очень любил читать эпитафии. Тогда же культура эпитафий была такая, как сказать, это было модно. Модно было написать эпитафию себе наперед.
Да, да, ничего
и,
себе.
Да, и люди, ну, ты знаешь, ну, это, конечно, не у всех было, это вот какое-нибудь там дворянство, какие-то горожане, да, там, которые вот, что называется, в салонах проводили жизнь. Вот они там играли там в шарады, они там играли там в рифмы, да, а, видимо, следствием этого стало там в какой-то момент, что там модно там придумывать там не просто рифму, да, может быть, я не знаю, там у них-то были тематические какие-то вечеринки тогда, а именно придумать себе эпитафию. И вот ты ходишь, читаешь и понимаешь, что этот человек себе сам придумал, понимаешь, потому что там и держишься за живот, потому что, как правило, они несут в себе эпитафии или... Вот в них, ты знаешь, мне кажется, раньше раскрывался человек, вот честно, да? То есть или человек просил, чтобы про него написали, там, перечислили все его регалии.
И достижения.
И достижения, да, и это выглядело вот так вот сухо, это выглядело так ну, официально.
Ну, как современные некрологи, наверное,
да. Да, да, то есть... что сказать, для галочки, но как бы ему приятно, да. А есть те, кто, были те, кто прямо писал это дело вот с целью тебя рассмешить, понимаешь?
А, и они это писали на своих надгробиях.
Ну, они писали, а потом это переносили им на надгробие.
Ну, да, интересно.
После того, как их жизненный путь заканчивался, и ты сидишь и читаешь, стоишь, читаешь, что там здесь лежит поручик там такой-то, который там всю жизнь, и ты понимаешь, что он вот действительно старался тебя. Это очень интересный момент, мне кажется, культурный был тогда, когда думали о тех, кто придет к тебе постоять у этой оградки. Понимаешь? Очень весело. Двойственное отношение, да, такое на грани вот таких тонких вещей, на грани жизни и смерти, но ты понимаешь, что действительно отношение было все-таки другим часто к концу пути.
Почему-то твой вот этот рассказ мне напомнил эпизод из начала фильма «Брат 2», когда, помнишь, ну, очевидный бандит, выходец из криминального мира, не последний там человек, баллотируется в депутаты, и на фоне Хаммера, на фоне, по-моему, Кремля, да, на Воробьевых горах, снимает для себя ролик агитационный и декларирует стихи Лермонтова же, да? «Нет, я не Байрон, я другой». И это смотрится очень сюрреалистично, особенно сегодня. Ну, тогда, наверное, это было, ну, относительно нормальным в рамках того времени. И вот эти самые эпитафии, они же вполне могли, вот если говорить о криминальных всякого рода авторитетах и людей из этого мира, они же вполне могли себе такую эпитафию к себе на надгробие и заказать. Да. Даже те же строчки из Лермонтова.
Да-да-да.
да, вполне.
Вот, а второй момент, он мне напомнил, как-то так совпало буквально, там, на днях я посмотрел фильм «Белый пароход» Болотбека Шамшиева по повести Чингиза Айтматова. Там у одного из главных антагонистов, Ороскула, я раньше этого не замечал, но я почему-то в этот раз обратил на это внимание и сейчас вспомнил. Он, оказывается, он же был бездетный, в этом его, наверное, отчасти была злоба на мир и вот такая неприятность. А он заранее себе поставил гумбёс. Ну, если ближе всего, это, наверное, склеп такой. Ну, так, своего рода надгробие уже при жизни. И один из персонажей, проезжая мимо, спрашивает у мальчика, а когда он успел помереть? Он же вроде вот буквально на днях, я его видел. Он говорит, нет, он заранее себе его поставил, потому что у него нет детей, и он не уверен в том, что его память там почтят должным образом. И тут, видимо, вот что-то вот очень близкое. Возвращаясь к брату, если вдруг вы не знаете сюжета, опишу его вам буквально в нескольких словах, в нескольких предложениях. Данила Багров, он вернулся с войны, с Чечни, и он об этом говорит несколько раз, домой, в первых же эпизодах дерется с режиссером клипа, который снимают на замечательную песню «Крылья» Наутилуса Помпилуса, И вот, по-моему, в тот момент его цепляет именно эта музыка, потому что на протяжении всего фильма, уже в Петербурге, он постоянно ищет этот диск. Он тогда вышел только-только, диск «Крылья», и приходит в эти музыкальные магазинчики, и ему говорят, тут только-только распродали, вот прям вот последний перед вами забрали.
Это, кстати, насколько я понимаю, куда он приходит, это тоже было одно из моих любимых мест в 98-м году.
Это «Кочегарка». Это Сайгон. В Сайгоне он бывает. И вот там, где работал Цой, там потом сделали музыкальный магазин. И это тоже культовое место.
Вот кафе «Сайгон», которое культовое. Из него потом Олег Горкуша с друзьями, фронтмен группы «Аукцион». Они там сделали... Я не помню, там было ли там кафе на тот момент, в 98-м, но была большая точка по продаже
дисков.
Дисков и еще кассет. И вот ты знаешь, у меня еще был тогда кассетный плеер тоже, да, и я покупал с удовольствием, обновлял там кассеты себе. Ну, то есть это, представляешь, да, ты покупаешь лицензию с красочной... обложкой, со всем списком песен.
И там же еще, если она лицензионная, вот эта книжечка,
да.
Это не просто вот вложение.
Да, вкладыш.
Вкладыш, да. Вкладыш в кассету, на котором просто список песен, и если повезет, еще и так, приличная фотография или картинка этого альбома.
Да, и я вот, представляешь, я вез оттуда потом в сентябре, возвращался в Бишкек на поезде, и я себе обновил всю свою фонотеку официальным этим. То есть там кассета стоила на тот момент, по-моему, 3 рубля. Это было на тот момент, это как раз было время перед вот этим кризисом 98-го года. Но это было 50 центов на тот момент, если сейчас вот все приравнивают к доллару, бегают, смотрят на курс. Ну вот тогда вот это было 50 центов, 3 рубля.
Прикольно.
Хорошая была цена.
Я из Петербурга тоже возил всегда. У меня было две больших сумки, и одна была полностью заполнена там на треть книгами, на треть дисками и на треть журналами про кино. И таможенники всегда, когда я возвращался на лето с учебы, смотрели на меня как на дурака, потому что сумка с вещами, она была совсем маленькая. И я вот таким образом тоже заполнил свою и библиотеку, и видеотеку.
Да, я, кстати, тогда был неискушен в этих делах, и меня какие-то таможенники, какие-то службы в Казахстане тоже спросили, увидели это все, говорят, ты что, продавать все видишь? Я говорю, нет, это я себе. Они говорят, прям себе-себе? Я говорю, ну да, говорят, мои любимые группы. Они говорят, ну открой любую кассету тогда, сорви вот эту обложку. Я говорю, да пожалуйста. И я если не успел послушать, да, к тому моменту. Они поверили мне и отпустили, да, ехать дальше.
Прикольно. Вот этим отличается мастерство режиссера Алексея Балабанова лично для меня. Каждый его фильм так или иначе отображает ту эпоху, о которой он сделан. Это, например, если говорить об уродах и людей, это начало, вот самое начало, послереволюционное. Тут 17-го, наверное, где-то по 25-й год, когда в одной части страны все еще идет гражданская война, в другой части вовсю люди эмансипируются и занимаются там, ну, опьяненные свободой наступившей и новыми веяниями, авангардизмом, занимаются этими вещами. Это вот про, ну, не зарождение, а про вообще порнодельцов по тем временам, фотографов, про уродов и людей. Если говорить там, например, о «Брате» и «Брате 2», это вот как раз кульминация 90-х и плавный переход к 2000-м. И он, наверное, эту тему закрыл фильмом «Кочегар». Когда в фильме «Кочегар» вообще непонятно, какое это время. И ты просто по каким-то этим догадываешься, что это начало 2000-х, когда криминал уже сходит на нет, вот такой активный, дерзкий. Но все равно еще поднимает голову, но больше творит свои злодеяния где-то в подворотнях. А в «Брате» в открытую перестрелки, и кажется... Ну, конечно, это художественное произведение, не берусь утверждать, что так и происходило на улицах Петербурга, но они действуют вполне открыто и чувствуют себя хозяевами жизни. И вот Данила Багров приезжает к своему брату в Петербург, к знаменитому киллеру по кличке Татарин, его играет замечательно, играет Виктор Сухоруков, и... Он уже, это, наверное, через весь фильм проходит, то, что город портит людей, и персонаж немец, которого он все время называет, немец Гофман, он в конце фильма говорит, что город — это злая сила, она берет сильных людей и делает из них слабыми. И это как раз-таки, наверное, эволюция или, может быть, наоборот, деградация персонажа Виктора Сухорукова по большей части. Оно, это описание относится к нему. И это замечательный момент, потому что эту эпоху в фильмах Балабанова ты проводишь через себя. И несмотря на то, что это было жесткое и неприятное где-то время, оно такое романтическое где-то даже, да, оно, наверное, стало одной из причин, почему я так сильно люблю Петербург, потому что там соседствует вот что-то ужасное и в то же время великое. Не побоюсь этого слова, потому что там есть замечательный эпизод, когда он случайно попадает на квартирник, довольно большую квартиру, в Петербурге таких квартир очень много, где тусуются представители музыкального бомонда того времени, и довольно простые люди. Я сам, мне как-то повезло, я попал на такую тусовку, правда, это была группа, один из них был из группы Крэк, Асай, если вдруг вы знаете или не знаете эту песню, «Лишь бы ты была со мной нежной», самая популярная. И это реально могло произойти с тобой в Петербурге. И вот я был свидетелем этого. И тут же в соседней квартире кого-то убивали. Надеюсь, это художественное все-таки преувеличение. И вот такой жести не было, несмотря на то, что это были сложные времена. И у россиян сегодня есть прекрасная возможность погрузиться в эту эпоху и прочувствовать это в больших кинозалах. Как Вадим Александрович вначале сказал, что в России выпускают в повторный прокат эти фильмы. У нас мы можем просто собраться с друзьями и пересмотреть, как говорится.
Да.
Ну, весь фильм, он его делает культовым. Персонажи, замечательно сыгранные, вот, Сергеем Бодровым, Сухоруковым, со Светланой Письмиченко. Там есть отличный персонаж, довольно жуткий, но в то же время такой достаточно забавный, которого играет Сергей Мурзин. Это круглый, который все время говорит поговорками. Эти поговорки тоже ушли в народ. И буквально каждая реплика Данилы Багрова, ее до сих пор можно услышать где-то на улице, произнесенную таким немножко отстраненной интонацией, но с безумной верой в то, что ты говоришь и то, что ты делаешь. И с одной стороны, для Сергея Бодрова-младшего это стало, наверное, переломной ролью, потому что до этого он снимался в фильме «Война», где... нет, не «Война», «Кавказский пленник», где он с Меньшиковым сидит в яме, и такой вроде... Он там уже, вернее, он там еще не такой циничный солдат, и только-только погруженный в ужасы войны и в ее последствия, а в фильме «Брат» он представляет из себя довольно циничного, малоэмоционального человека,
Ну, это человек поломанный войной.
Вот, 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 я к этому и веду. И про него почему-то сейчас вот на волне моды мы как-то обсуждали, помнишь, героев советских фильмов, как бы они себя чувствовали сегодня и какое бы отношение к ним было сегодня. И многие считают, что там тот же персонаж Баталова, он же Жора, он же Гоша, он абьюзер и вообще нехороший человек. Хотя... буквально после того нашего подкаста я посмотрел снова «Москву слезам не верит», и мне все-таки кажется, что он больше хороший, положительный персонаж, и все, что он делает и говорит, ну, ему можно простить, потому что, наверное, можно прощать людям некоторые заблуждения в каких-то моментах, но то, что он в итоге делает, характеризует его как нормального, адекватного человека со здоровым отношением к жизни. И его, он же переступает через свое заблуждение в какой-то момент, когда возвращается в конце фильма. Но персонаж Сергея Бодрова, Данила Багров, он, вот я не знаю, меняется он или нет, но он олицетворяет защитника и как бы униженных и оскорбленных, потому что балом правили не очень приятные элементы криминальные, и нужен был такой человек, у которого простая правда, простые жизненные принципы и установки.
Слушай, ну это же не ново, да? Мы вот с тобой вспоминали недавно, опять же, фильм «Крестный отец», в связи с тем, что его обновленную версию тоже выпускают в мире сейчас в честь 50-летия, да, отреставрированную. Но вот смотри, это же повторяет, в принципе, историю как раз Дона Корлеоне, до того момента, как он стал Доном, когда он жил в этих трущобах этого района в Нью-Йорке, да, где они там жили. И вот этот момент его подъема, он же делал то же самое, ты вспомни. Да. Он получил в руки оружие, и он начал с того, что он убил там какого-то тоже местного авторитета.
Да, да, да.
И стал пользоваться авторитетом других, и к нему стали обращаться за подобными просьбами, чтобы он убирал других конкурентов. Вот в чем дело. То есть это параллельные истории, это параллельные герои. Просто нам не показали в этих двух фильмах, и, может быть, там, если бы Сергей Бодров, его жизнь трагически не оборвалась, был бы, может быть, и «Брат 3», хотя я смотрел...
Есть «Брат 3», надеюсь, он никогда не выйдет.
Ну вот, то есть суть вот в чем, что, возможно, он бы и стал как раз, да, вот этот 2000-е, да, он бы и стал тем... кем там стал Дон Корлеоне. Мы же видели это преображение потом, если ты помнишь, в фильме «Жмурки».
Да, да.
И это, в принципе, да, это такой интересный исторический момент, как люди меняются, как люди, надломленные жизненными обстоятельствами, это тоже не новая тема для литературы или кино, для искусства, они, как им кажется, вступают на справедливый путь, но идут по нему, используя те же методы, что используют против друг друга...
Его антагонист.
Его, да, антагонист.
Из этого можно сделать такой вывод, наверное, что время порождает своих героев. Соответствующее время, если, например, вернуться совсем далеко, на 100 лет назад, и обратить внимание на те же комиксы, которые сейчас пережили второе рождение, да, благодаря фильмам там Marvel и DC, тот же Супермен или тот же Бэтмен, они же явились, о котором мы, кстати, говорили буквально пару подкастов назад, они же были ответом на обстоятельства. То есть Супермен появился, когда в Америке разразилась Великая депрессия. И из-за того, что огромное количество людей осталось за чертой бедности, буквально голодали, им нужен был герой, и они были не защищены, им нужен был защитник, который ассоциировался бы, наверное, с каким-то, ну, с религиозным мессией. И тот же Бэтмен на волне уже после Великой депрессии, на волне расцветшего криминала и безысходности отчасти появился в ответ на это Бэтмен, который вершил, ну, такое добро с кулаками. И если там возвращаться к Даниле Багрову, то получается это такой Бэтмен России тех времен, но без того, чтобы скрывать себя. Ему это было не нужно.
И даже сама вот эта линия, сейчас сижу, думаю, между двумя братьями, она же очень похожа на линию между Майклом Корлеоне и Фрэнком Корлеоне, средним братом, который остался жив. А у них же там чуть ли не такая же сцена есть, где... Фреда, где он плачет, он тоже не справился, он не смог стать частью этой системы, да, семейного бизнеса вот этого, и он там плачет, и его отдаляют, его от, там говорят, будешь там заниматься там вот этим. И когда Данила Багров своего брата обнимает, который уже в истерике, да, он его отправляет к матери, он говорит, езжай туда, ты там будешь жить, и как раз будешь за ней следить. То есть вот это вот этот момент, про который ты вспоминал, где герой по имени Немец, вот это слом человека, вот что город делает, вот как он сделал сильного человека слабым, понимаешь? Он сломался. И, то есть, он сделал максимум из того, что энергетических вот этих преобразований, используя вот эту темную силу, да, стоя на стороне темной силы,
да.
Он выдохся, его сломало. Он убит, то есть, духовно человек убит, вот что имеется в виду.
И вот прекрасно описывает вот то, что ты, то, о чем ты говоришь, сцена, когда, помнишь, он кается... Говорит, это я тебя предал, уже в конце фильма кается, говорит, я тебя предал, извини меня, не убивай. И Данила Багров ему говорит, ты что? Для него это вообще даже не возникало в мыслях, что даже если брат его там предал в какой-то момент, чтобы ему отомстить или что-то с ним такое страшное сделать. И он рассказывает эту историю. И про то, как он его, когда он то ли ногу сломал, то ли наступил на гвоздь, он его протащил там, несколько километров до дома, не бросил его. И в Даниле внутри это воспоминание живо, и он свое отношение к брату строит на всем этом. И если вот посмотреть на все это пошире и, может быть, с более абстрактной точки зрения, то получается, что вот из человека, который не бросил собственного брата и дотащил его до дома в очень сложной ситуации, превратился в человека, который готов был ради денег его предать. И уже во второй части фильма, когда он говорит, что не в деньгах сила этому американцу, то он, наверное, вот это и имеет в виду, что да, вот его брат стал успешным по тем временам, уважаемым человеком, но все равно ради денег он был готов поступиться любыми своими принципами. И вот как раз это прекрасное, по-моему, описание того, что ты сказал, что город так и обстоятельства сделали с человеком. Может быть, персонаж Сухорукова в целом не очень хороший человек, но все равно. И в продолжении уже, в «Брате 2», они действуют вместе. Это очень интересный момент, когда есть сцена точно такая же, как и в первом «Брате», когда мама их его третирует, говорит, посмотри, вон твоего брата по телевизору показывают, а ты тут сидишь. Бездельник там и все такое. И в первой фильме есть тоже такая же сцена, но уже не без телевизора, потому что татарин-то, он человек был не публичный. А по поводу публичности, мне очень нравится начало «Брата 2», когда Данила Багров, такой мальчик-одуванчик, когда Салтыкова его даже так описывает, вот этот губастенький, он идет по Останкино и видит тоже... культовых персонажей того времени, встречает совсем молоденького Пельша, идет в студию к Демидову, встречает Якубовича по дороге в эту студию, встречает ту же Салтыкову. И забавная сцена, когда он спрашивает у ее охранника, слушай, а кто это? Он говорит, ты что? Типа шутишь? Это же Салтыкова. Ага, красивая. Это тоже вот отражение времени, и Балабанову всегда удается через вот какие-то, казалось бы, незначительные детали передать суть эпохи, чтобы во втором «Брате», да, Балам уже правят гораздо большие деньги, потому что это все-таки Москва, и антагонисты становятся серьезнее в лице этого нечистого на руку банкира со связями за океаном и мутные дела свои проворачивающими со знаменитыми хоккеистами. И это же тоже, может быть, это вскользь и не часто на этом акцентируют внимание, но это же тоже, помнишь, там в конце 90-х, 2000-х пошла вот эта волна эмиграции спортсменов за океан, и лучшими хоккеистами в свое время уже в НХЛ, в Соединенных Штатах, в Канаде были русские хоккеисты. И вот эти эмигрировавшие хоккеисты, спортсмены, это же тоже характерная черта того времени, той эпохи.
Ну, они и сейчас есть. Дело в том, что тогда, видишь, никто... Они не знали, как себя вести, они попадали в другой мир, этот капиталистический. Во-первых, они не знали, как туда попасть, они слышали, что есть возможность, и обращались зачастую к людям, которые использовали точно такие же методы, не очень хорошие, да, вместо того, чтобы просто оказать им услугу, поговорить там менеджеру с менеджером, да, и решить вопрос заключением сделки, заключением договора, приходилось обращаться к каким-то криминальным личностям здесь, чтобы те обращались к криминальным личностям там и пытались решить этот вопрос. Или так появлялись первые вот криминальные, так скажем так, спортивные менеджеры, да, или еще какие-то. То есть они-то понимали, что им там нужно сделать. Они там просто заключали контракт, а здесь говорили, что ох, мы, знаешь, сколько усилий приложили, чтобы тебя туда воткнуть, отправить, и да. Поэтому будешь платить там не 10%, там, а 20-25% со своей зарплаты. Вот что, как это выглядело.
Да, и еще люди не знали языка, да. Потому что проблема же его брата, хоккеиста, за которого он уже поехал мстить, Данила Багров, была одна из проблем в этом, что он не понимал языка и просто не глядя подписал контракт, и в итоге попал в такую кабалу. И мне кажется, во втором брате Балабанов сумел уловить тот... Как бы человек русский, да, у нас и в нашем постсоветском пространстве у нас своего рода определенные стереотипы по поводу жизни за океаном. И нам кажется, ну и мы судим по ним, судили еще тогда, сейчас благодаря интернету стало проще, но мы судили же по ним по фильмам, по отголоскам каким-то, по отрывкам рассказов. И путешествие уже по Америке и снимая там кино... Есть на этот про это отличный документальный фильм, называется, по-моему, «За кадром брата 2» или вот как-то так. Как они открывают для себя новое. И некоторые моменты, которые, например, проговаривает Данила Багров, он, конечно, немножко юлит в этом отношении, когда он говорит, я не знал, что у вас не везде можно гулять. Вот у нас везде можно, и никто тебе слова не скажет. И там они сталкиваются точно с таким же отношением в определенных моментах, в определенных регионах. Но и при этом, знаешь, что ценно? В видении Балабанова, в том, что он показал нам, благодаря этим двум фильмам, что люди и их стремления, и их мысли примерно одинаковые. Что и в Америке есть точно такой же криминал, точно такие же гетто, какие были и у нас, куда лучше там в здравом уме не заходить ни днем, ни ночью. То же самое мы видим в Соединенных Штатах тех времен. Мы видим и людей, которые тебя могут кинуть, без разницы, это свой человек, русский человек или нет. И мы видим прекрасных людей, представителей там и американцев. Например, этот водитель-дальнобойщик Бен, с которым у него складываются отличные отношения. И
таксист.
Таксист, да, который точно такой же, как в Москве. Есть вот это тоже замечательная сцена про то, что у вас случайно нет брата в Москве. И вот все пронизано этим в этих картинах. И вот я, например, являюсь ярым противником того, чтобы оценивать эти фильмы с точки зрения, я чуть ли не знаешь, я читал такую статью, что «Брат» и «Брат 2» — это чуть ли не пропагандистское кино про вот про, там, не знаю, про величие, про вот это все. На самом деле же нет, это кино о людях. И людях, которые так мыслили в тех обстоятельствах, в те времена, в той эпохе. Они отражают эту эпоху. И если такой же талантливый человек, как Алексей Балабанов, другой, да, к сожалению, он покинул этот бренный мир, снимет про нашу эпоху такое же талантливое кино, я думаю, мы еще через там, несколько лет очень удивимся тому, что мы тоже так мыслили или что-то такое говорили.
Это очень, кстати, тяжело, видишь, тяжесть этого момента исторического и решений, которые принимает Данила в ходе фильма, первого, например, да, может быть, и второго. Вот в чем. Ему же нет разницы, в кого выстрелить. Понимаешь, он просто так решает проблему.
Ну, как его научили.
Да, он так решает проблему. И понятно, что, например, бандит, которого он там убивает, какой-то, да, криминальный авторитет, он же не равен по степени деяний своих мужу, который вот избивал там его подругу.
Да, да.
Забулдыга какой-то. То есть вообще нет. И понятно, что тут что показано? Нерабочая еще вот эта судебная система, да, и правоохранительная, и прочее. То есть нельзя ставить на одну платформу и решать одним и тем же способом, таким суровым, жестоким, незаконным, то в том числе способом решать все проблемы. Поэтому почему он пытается... Он же пытается найти что-то, и вот эту правду, о которой, да, потом говорится в конце второго фильма. Он пытается найти себя, и... А проблем вот этих, ну, миллион вокруг него. Он когда решает один, первую вот эту задачу, помогает брату убить этого авторитета на рынке, оказывается, что нерешенных проблем вокруг людей и у каждого человека, ну, тысячи, а решальщик этих проблем, вот он.
Один.
Один. И он начинает это делать вот так, как ты говоришь, да, как он умеет. Вот в этом тоже жуткость, на мой взгляд, этого фильма и осознание этого момента, что нельзя по-другому никак решить этот момент. И когда они во втором фильме, там уже, конечно, такой лубок уже пошел, да, и вот эти там пулемет «Максим» там из внедорожника. Ну все, но при этом всем он там уже убивает и полицейских, да, на тот момент милиционеров еще. Ну то есть это очень такая страшная мясорубка, в которой жили люди, в которой жили мы. И это и нерешаемость этих проблем, которая казалась... стояла перед всеми. Ведь тот же самый немец, он не может решить так эти проблемы свои. Поэтому он опускается на дно, вот это горьковское на дне. Это ведь то, что они там живут, это вот та самая пьеса Горького. Просто там сильно не раскрыты эти персонажи, да? Но они себя представляют именно таких людей, которые не могут решить эту проблему. И в какой-то момент, вот поэтому его брат в исполнении Виктора Сухорукова, он тоже опускается на это, грубо говоря, дно, становится человеком, который не перестает уметь решать проблемы. Вот и все. Тем способом, который вот страшным, которым это было возможно только.
Я с тобой полностью согласен, потому что сам Алексей Балабанов был... таким человеком, который, может быть, и не жестокими вот такими методами, все-таки в реальной жизни они, согласись, не работают, и мы хотим верить в то, что это художественное допущение, что так просто убить людей. Ну, наверняка есть такие люди, которым это не чуждо, но тем не менее, когда в нормальный человек, для него это что-то недопустимое. И Алексей Балабанов, знаешь, есть такой эпизод из его биографии очень интересный. Он мог привести домой вот тех людей, которых он показал, вот такого статуса, да, скажем так, людей, каких он показал вот на этом лютеранском кладбище, вот так, которые опустились на дно, но при этом они не перестают быть людьми при человеческом к ним отношении, но в то же время ими движет... ну, вот элементарно жажда поесть. И Алексей Балабанов в своей такой квартиру мог привести человека просто с улицы, опустившегося такого же на дно, чтобы показать ему свои фильмы. И в процессе его накормить, естественно, ну и напоить где-то, да. И, естественно, тому человеку-то в его положении фильмы постольку-поскольку были, искусство, ему главное было поесть. В тех обстоятельствах. То есть Алексей Балабанов, частичка его, живет в Даниле Багрове в том числе, потому что он пытался решить какие-то социальные проблемы, но не знал, как их решать. А Данила Багров знал по-своему. Это в корне неправильные методы решения таких проблем.
То есть ты считаешь, что это такое психологическое изживание своих недостатков через гиперполизацию вот этого героя, да? То есть вот, если бы я, там, грубо говоря, был бы, как в детстве, да?
Да,
дети говорят,
да,
если
да.
бы я был бы там как папа, если бы я стал вот таким же большим, могучим, вот тогда я бы все решил. То есть вот это... Ну, это психологическая действительно проблема серьезная, скорее всего, сказали бы психологи.
Да, потому что Данила Багров, он же кормит и поет этих людей. Он предлагает немцу деньги, от которых он, кстати, отказывается, потому что он, опять же, уверен, что деньги — это зло.
Ну, там еще, видишь, какая ситуация. Он же находится на той высоте, на том уровне жизни, где деньги ему...
уже не нужны.
Не нужны. Да, то есть ему их нужно ровно столько, чтобы вот поесть, а крыша у них это вот склеп. Это у кого-то, у бродячих менестрелей, да, бременских музыкантов, наша крыша небо голубое. Ну, у них примерно так, только оно не голубое, оно серое у них, питерское небо.
Ну, это же Питер.
Да, из которого бесконечно льется дождь, поэтому они находят вот эту бесплатную крышу в защите от дождя в виде этих склепов.
Прекрасным наверное, даже не прекрасны. Одно, искусство для меня лично является значимым, если оно имеет отражение в каждой из эпох и в каждой из времен, вот в частности, в современном времени. Если все это дело посмотреть глазами современного человека, конечно, это приводит в ужас, но в то же время можно найти определенного рода ответы на вопросы, которые задает время нам сейчас. И оно заключается, как мне кажется, в том, чтобы в любом случае оставаться человечным. И сила, наверное, если не полностью в правде, но тем не менее в стремлении ее до нее, ну, дознаться до этой правды.
Я сейчас нашел в своей голове еще одну аллюзию. Это же, наверное, она прям даже более прямая. Это же Рэмбо «Первая кровь».
Кстати, да.
Он же возвращается как раз там
из
тоже.
Из войны в этот, с Вьетнама,
по-моему. Да, он возвращается с Вьетнама, он заходит в этот город, который ему тоже незнакомый, оказывается втянут вот в эти разборки. Это прям тоже похожая история.
Но смотри, здесь очень интересная разница есть. В том, что в Рэмбо антагонистом, ну,
там система
является
уже.
Система государства,
да, конечно,
представителя,
да,
государства. То есть он конфликтует с местным шерифом, который объявляет на него охоту, а Рэмбо, Джон Рэмбо, ему он больше ничего не умеет. Он начинает с ними воевать и приносит войну к себе домой. А в случае, например, с братом, в Петербурге 90-х война шла, и я не буду этого произносить в нашем подкасте, но ты вспомни, кто были его еще одними достаточно жесткими антагонистами, с которых он, вот это вот то, что произносит персонаж из второго фильма «Эхо войны», оно же откликается в нем самом, потому что, слава богу, мы сейчас живем в другом времени, но в те годы это было актуальным. И мне кажется, не стоит вот это, сейчас же модно вымарывать какие-то не очень лицеприятные вещи, но мне кажется, нужно принимать, что мы через это прожили, и это было, хотим мы этого или нет. И вот опять же расскажу про себя, когда я жил в Петербурге, лично я, этого уже, слава богу, тогда не было, и лично я практически ни разу не сталкивался с вот таким отношением к себе. Да, я находился немножко в другом положении социальном, я был студентом, и в соответствующей среде обитал. Но, тем не менее, я же взаимодействовал с людьми. И уже, например, 2004, там, перед десятыми, в этом отношении было как-то полегче и попроще. Но были вопиющие ужасные случаи, о которых я слышал. Они буквально происходили на соседних улицах, связанные там с национализмом. Но, тем не менее, можно было прожить так, чтобы с этим не столкнуться. И, может быть, мне повезло, я этого не отрицаю. И в этом заключается еще один, знаешь, может быть, такое что-то кафкианское, когда абсолютное зло может обитать по соседству с тобой, и ты об этом можешь абсолютно не знать. И это касается не только Петербурга 90-х, это касается и нас, и наших улиц, и наших соседей тоже отчасти.
Да.
Ну и в конце, про «Брата 3», о котором ты и начал говорить. Как очень странный проект, его анонсировали в конце в середине прошлого года, проект «Брат 3», который должен был выйти в этом году, но я вот смотрю на сайте, ничего, а вот такого, когда он выйдет, нету, но есть трейлер. Создатели утверждают, что он не связан с картинами «Брат» и «Брат 2», но он называется «Брат 3», и по трейлерам это какой-то сюрреализм, там персонажи все время что-то декларируют, псевдо какую-то философские мысли друг другу транслируют. И в контексте трейлера, даже не трейлера, а именно тизера, это ни к чему не приводит. И это какой-то очень плохой микс между фильмами Балабанова и фильмами Быкова. И это очень странно. Я, если он все-таки выйдет, я его посмотрю просто из интереса и расскажу, когда это будет, о своих впечатлениях. Но мне кажется, это очень странная идея сама по себе и очень сомнительная реализация этой идеи. Да. Так что фильм «Брат 3», он, по крайней мере, существует в виде тизера и перспективы того, что, может быть, мы его даже посмотрим. Ну и культовыми сделали эту диалогию «Брат» и «Брат 2», конечно же, саундтрек, с чего мы, собственно, и начали. Первый фильм, вся музыка там от группы Nautilus Pompilus и частично из того самого альбома «Крылья». Второй уже это «Весь цвет», так называемого рока-попса. Помнишь, был такой термин того времени? Это и Би-2, и Чичерина, и те же Наутилусы, и Аукцион, кого там только нету, Земфира. Кто там еще был?
Мумитроль.
И эти кассеты и диски впоследствии стали суперкультовыми. Дальше уже появлялись сборники, которые назывались и «Брат 3», «Брат 4», «Брат 5», которые были собраны соответствующим образом для ценителей вот такой музыки. А музыка — это, ну, опять же, я знаю, что и тебе, и мне она нравится, и она очень хорошая, и я с удовольствием до сих пор переслушиваю практически все песни, что из первого «Брата», что из второго.
Да, согласен.
Ну, раз ты согласен, на этом наш подкаст завершается. Сегодня мы вспоминали картины «Брат», «Брат 2», чем они нас в первую очередь впечатлили и почему они стали культовыми. Мы, по крайней мере, попытались в этом разобраться. Если у вас, вернее, не если, обязательно посмотрите. Это очень хорошие фильмы на самом деле. Без там налета каких-то...
Конечно.
Любых налетов. Причиной, наверное, потому что почему мы о них вспомнили, стало то, что в России их пустили в повторный прокат. Возможно, и до нас они доберутся в какой-то момент. Поэтому будем ждать. Смотрите их хорошие фильмы, слушайте нас. Чем ты еще закончишь наш подкаст?
Ну, чем? Пишите нам на radiosobakasputnik.kg. Мы всегда ждем ваших рецензий, ваших мыслей по тому или иному поводу, по нашим темам, которые были раньше, которые вы услышали сегодня. Ваше мнение нам всегда очень важно знать.
Да, может быть, вы предложите нам тему, конечно, на следующий подкаст. Конечно. Мы с радостью обсудим. В студии были Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами, слушайте нас.
«Киноблог».